Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Человек читающий.
Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин. Это «Человек читающий». И сегодня наша уже регулярная рубрика «Книги, прочитанные за прошлый месяц». Сегодня у нас книги февраля. И мне хотелось бы, чтобы не только я рассказывал о том, что прочитал. Я прочитал много. Это был какой-то... Несмотря на то, что короткий, но очень суматошный месяц, обычно, когда много суматохи, много работы, много дел, тогда я гораздо меньше времени уделяю чтению, но в этом месяце наоборот. Как-то так вышло, что очень много прочитано, и не знаю, как у вас, а у меня свидетельствует о какой-то вот тревоге и попытке найти в чтении отдохновение, найти время для себя, и откладываешь какие-то другие развлечения, и вроде просмотра кино или видеоигр, и вот успокаиваюсь я в чтении, в неспешном перелистывании страниц, и книг набралось много, но мне хотелось бы не только рассказать о том, что я прочитал, но и о том, узнать о чем, что вы читали. Я уверен, что очень многие из вас прочитали или перечитали «Мастер и Маргариту». Мне кажется, Булгаков очень популярен, может быть, самый популярный автор в феврале в России, а может, и не только в России. И пишите, рассказывайте, может быть, вы еще что-то прочитали, кроме Булгакова, 967-103-5533, потому что, мне кажется, очень важным не только читать книги, но и говорить о них, и перечитывать. Я в этом месяце много перечитывал. Ну, это связано и с работой, да, потому что некоторые книги разбирали здесь, соответственно, их надо обновить. Какие-то книги читаются для того, чтобы обсуждать их в группах, и какие-то, конечно же, для себя. Я прочитал 12 книг за февраль, и из них 7 считаю великолепными. Великолепными по своей оценке. У меня, знаете, оценка как мишленовские рестораны. Я, если книга хорошая, просто хорошая, да, ей идет один плюсик или одна звездочка. Я ставлю плюсики. Если книга прямо очень хорошая, два плюсика. Если что-то невероятное для меня, опять же, да, это ни в коем случае не объективная оценка. Это три плюсика, и то, к чему я, скорее всего, вернусь, или то, что как-то на меня повлияло. Причем эти оценки могут меняться со временем. Какие-то книги я перечитываю, как, например, Конрада Лоренца, которого мы здесь обсуждали в прошлом году. Есть выпуски, можно их переслушать, они в подкастах выложены. Я его читал в третий или в четвертый раз, и я смотрю в своих записях, и каждый раз количество плюсиков увеличивается. То есть я как бы дорастаю до этой книги, врастаю, понимаю, насколько она важная. Конрад Лоренц «Агрессия». И сегодня хочу разыграть за лучший комментарий или вопрос книгу Конрада Лоренца, но не «Агрессию», а другую. «Человек находит друга» от наших партнеров издательства «СТ», поэтому пишите, задавайте вопросы или делитесь тем, что вас вдохновляло этим февралем, согревало и помогало дождаться весны. Весны мы дождались, и можем, наконец, обсудить, как мы до сюда доехали. Я не буду говорить о тех книгах, которые звучали либо в эфирах по понедельникам, да, в «Человеке читающем», либо в «Пойми себя, если сможешь», которые мы обсуждали с Артемом или с приглашенными гостями, поэтому я сразу вот обозначу те книги, которые я перечитывал или читал, и о которых уже речь шла. Вы можете их найти в записях программ. Это «Агрессия» Конрада Лоренца, это «Древний человек в городе» Александра Моисеевича Пятигорского. Здесь мы достаточно подробно ее разобрали для того, чтобы как минимум возбудить интерес к любимому мной Пятигорскому. А дальше это книга Питера Кингсли. Питера Кингсли «Книга жизни». Да, сейчас мы здесь в «Человеке читающем» уже две передачи посвятили на прошлых неделях другой книге Питера Кингсли «Катафалк», «Карл Юнг» и «Конец человечества». На следующей неделе продолжим разговаривать о том, каким образом западная цивилизация потеряла свое сакральное и чем это нам всем грозит. Вот. А «Книгу жизни» мы обсуждали с Артемом Николаевичем и Ваги Аркадьевичем Севумяном. Тоже можете послушать. Ну вот, в общем-то, и все. Ну и Булгакова я не буду обсуждать, потому что это не площадка, не передача для обсуждения, не литературоведческая передача, это скорее как я ее понимаю, передача о том, что мы можем с помощью книг в себе открывать. И художественную прозу я здесь беру только как вспомогательные примеры. Художественная проза пишется для и читается для удовольствия, для познания своих гуманитарных глубин. Мы же здесь больше говорим концептуально, узнаем, чем люди вообще занимаются, чем живут и о чем думают, да? Что они чувствуют, конечно, тоже важно. Но я в себе не нахожу такого огонька для того, чтобы, как Артем Новиченко в своей передаче «Сотворение кумира», устраивать фантасмагорию с художественной литературой. Вот. Еще одна книга, которую мы обсуждали, это Морган Хаузел «Психология денег» на прошлой неделе. Это был невероятный эфир. Если вы слушали, я уверен, вы получили удовольствие от разговора, от включения в прямом эфире гостя, этого американского автора, который пишет о финансах. Моргана Хаузела мы обсуждать не будем. Это единственная книжка, которая не получила ни одного плюсика от меня, и читать я ее не собирался, но как-то она возникла у Артема, он месяц ее мучил, и потом говорит, ты тоже должен ее прочитать, чтобы мы сделали эфир. Поэтому зря я, что ли, сам один мучился. Я тоже помучился, мы сделали эфир и выдохнули. Больше мы к этой теме возвращаться не будем, но мы придумали с ним новую рубрику в рамках «Пойми себя, если сможешь». Мы будем периодически брать книги, которые советуют всяческие коучи, которые полагается читать всяким эффективным менеджерам и просто эффективным людям. Попадаются наверняка вам тоже короткие видео с заголовками вроде, или не видео, а статьи топ-3 или топ-5 или топ-10 книг, которых должен прочитать каждый успешный человек. И там такие авторы, как вот Морган Хаузел, или, например, Наполеон Хилл, или Дейл Карнеги, и еще есть Стивен Кови, да, ну, все вы знаете, они лежат в списках бестселлеров. Мы считаем, я считаю, что это не литература, что это не книги, что это психологическое оружие, да, по аналогии с биологическим оружием, которое разрушает нашу способность мыслить. Поэтому мы хотим посвятить некоторое количество эфиров этим книгам, которые, на мой взгляд, довольно-таки вредны, если мы их воспринимаем на веру. Зато там есть о чем поговорить, вот мы этим займемся, всякими законами власти или навыками эффективных людей или прочими способами быстрого достижения успеха, любви и почитания от окружающих. А это может быть забавная шалость. Вот. В каком порядке говорить о сегодняшних книгах, я не знаю. Их много, да, вот я вычеркнул 5 штук, остается все равно 7 книг, и так или иначе ближайшие 2 часа будут посвящены этим книгам. Я нарисовал себе некую такую таблицу или, как сказать, сетку, как связаны по темам книги, которые я читал, и получилось такое весьма разветвленное дерево, в котором есть и психология, перекликающаяся с эзотерикой, и философия, как вот в Пятигорском, да, это выражено философия мышления, и есть философия более такая онтологическая, да, это Владимир Вениаминович Бибихин, великий наш философ, которого пока не очень знают, но я уверен, что лет через 30 точно будут знать, потому что еще, видимо, недостаточно времени прошло после его смерти для того, чтобы он был канонизирован, но книги его активно издаются, очень красиво, и он точно займет полагающееся ему место, а место это огромное. Он действительно очень-очень большой мыслитель, и я рад, если вы с ним встречались, если нет, то это тоже отличный повод, да, если мы не встречались с чем-то замечательным, это значит, у нас все еще впереди. 967-103-5533, пишите, сегодня разыгрываем книжку Конрада Лоренса «Человек находит друга» от издательства АСТ. Мне кажется, я это каждый раз повторяю, что важно указывать, какие издательства издают любимые нами книги, потому что это, не скажу неблагодарный, но это сложная, большая работа, которую очень оценивают те, для кого это важно, и которая остается незаметной для тех, кто привык воспринимать книгу как просто сборник информации. Да? Мы с вами в рамках «Человека читающего» говорили уже о книге «Как читать книги» Мортимера Адлера, «Руководство по чтению великих книг». И там, вот это очень важная книга, я сейчас с одной из групп ее обсуждаю. И там как раз в том числе, за что я благодарен, за очень красивое издание и за то, что автор говорит, как важно помнить не только о тех, кто книги пишет, но и тех, кто о них говорит, кто собирает по ним группы, кто верстает макеты, хочет порадовать качественной бумагой, качественными разворотами, полями. В общем, это все очень, мне кажется, важная составляющая часть чтения. И здорово, если вы обращаете на это внимание. Алексей пишет: «Булгакова читали, чтобы освежить в памяти вышедший недавно новый фильм». Ну, вот ровно та же самая причина у меня. С одной стороны, я посмотрел фильм, с другой стороны, мы вдогонку этому фильму сразу же делали видеоподкаст, который можно посмотреть на «Смотрим». Там теперь это не только «Пойми себя, если сможешь», но и «Человек читающий». И вот в этом «Человек читающий» раз в две недели выходят подкасты на «Смотрим», и мы там обсуждаем как раз Ивана Бездомного как единственного нормального в кавычках персонажа «Мастера и Маргариты», единственного, кто прошел путь преображения, кто на огромной скорости влетел из вот этого вот раннесоветского официоза в христианство, да, с этой иконкой, как он купался в погоне за Володом ровно в том месте, где была купальня возле храма Христа Спасителя снесенного, да, и вот как он проходит этот путь от трибуны до психушки и обретения понимания того, что он живой человек. Получилось, по-моему, здорово. Константин пишет: «Здравствуйте, начал читать «Доктор Живаго». Как-то нудно, но брат сказал, что надо. Что посоветуете, дочитать или нет?» Я, конечно, посоветую дочитать. Но то, что нудно, возможно, действительно вам может быть... Тут вопрос. Нудно, скучно – это как будто похожие слова, но это разные вещи. Что значит нудно? Вас язык не заводит? Вам кажется, что перегружен текст? Мне кажется, что, возможно, необходим правильно подобранный темп под эту книгу, потому что это неспешный роман, поэтический роман. Кстати, сегодня пойдет речь об одном докторе. Это, наверное, одна из самых удививших меня книг за этот месяц. Назову название ее «Счастливый человек. История сельского доктора». Джон Бёрджер, издательство «Ад Маргином». Я ее приобрел случайно на книжной ярмарке. В Москве проходят такие нерегулярные книжные ярмарки, где ребята, которые называются Cheap Cherry Books, они организуют вот эти продажи по 100-200 рублей все книги, которые у них есть. Это какие-то остатки, которые к ним сгружают, или они сами выкупают. И, в общем, ходишь, радостно копаешься в этой куче книг, и там понятно, что никаких рубрикаторов, никаких, кроме добрых продавцов, молодцев, которые тебе подскажут, что у них есть, никаких вот внутренних, кроме внутренних навигаций, ничего там нету. И мне это очень нравится, это очень похоже на охоту за грибами или за ягодами, когда ты вот гуляешь по лесу и не знаешь, что тебе попадется. И мне попалась эта небольшая, но очень красиво изданная книга. Она плод двух друзей, один из них Джон Бёрджер, эссеист, который много обо всем писал, путешествовал по миру. А второй из них – это Жан Мор, фотограф, очень талантливый. И вот так оказалось, что они втроем, то есть Джон Бёрджер, писатель, Жан Мор, фотограф, и доктор, который главный герой этой книги, жили в одном месте одновременно, в 67-м году. И это сельская местность Глостершира, Великобритания, провинция. Никакой практически работы нет, неграмотное население. И вот там встречаются три интеллектуала, три человека, как сказать... Три человека, вышедших из золотого 19 века, да, то есть те, кто пережил ужасы Первой и Второй мировой войны, и доктор, главный герой Джон Сассел, прошел войну в качестве доктора и сознательно принял решение переехать в глубинку И это такое эссе, исследование о том, как в этой сельской Англии встречаются мир новый, мир модерна, мир больших городов, финансовых систем, эссеистики, посвящен, ну, как бы философской эссеистики, которая проживает рождение или смерть Европы, да, можно по-разному отсчитывать ее способы жить эту жизнь, и как это все в одном человеке сходится, да, с одной стороны, этот доктор очень хочет всем помогать, с другой стороны, он прям как вот у Фауста, очень требователен к себе и к другим, и, знаете, очень похожее впечатление было, когда читаешь «Братьев Стругацких», «Обитаемый остров», по-моему, нет, «Трудно быть богом», когда этот Максим Камерер, этот прогрессор, чуть ли не до отчаяния доходит, да, вернее, доходит до отчаяния, пытаясь принести свет цивилизации этим темным средневековым людям, как их показали Стругацкие. Очень люблю их творчество. И здесь похожая драма разворачивается. И тут очень певуче, поэтично в этой книге раскрывается, как с одной стороны живет природа, как неспешно живут местные люди, с другой стороны, насколько этот доктор весь взведенная пружина цивилизации, и как он один не может развернуть все это, хотя он предпринимает феноменальную, разворачивает деятельность, например, там есть какой-то заброшенный средневековый замок был, в нем у него был заросший ров, и он предложил местным и сам возглавил эту бригаду. Они это все вычистили и разбили там парк. То есть несколько месяцев они работали, после работы шахтеры и он, и вот создали очень красивый парк, скамеечки, цветы, фонтаны. И всего этого все равно недостаточно, да, все равно эти люди не имеют будущего. И вот эта трагедия, мне кажется, очень здорово раскрыта на страницах книги «Счастливый человек. История сельского доктора Джона Бёрджера». Еще немножко поговорю о ней после перерыва. 967-103-5533. Пишите, сегодня разыгрываем книгу.
Человек читающий.
Мы продолжаем в студии. По-прежнему Владислав Тимкин. Говорим сегодня о книгах, прочитанных в феврале. Я рассказываю о своих. Вы делитесь тем, что вы прочитали. 967-103-5533 для ваших сообщений в мессенджерах. И за лучший комментарий или вопрос я сегодня разыгрываю книгу от издательства АСТ, наших партнеров «Человек находит друга» Конрада Лоренса, про то, как человек приручил собаку и про то, как эти любимые нами существа существуют рядом с нами. Но это не просто этологическая работа, это целое признание в любви вообще собакам и людям в частности. Макар из Тюменской области спрашивает. Здравствуйте, Владислав, хорошего эфира. Спасибо. За последнее время продолжил свое ознакомление с Ремарком. Прочитал «Триумфальную арку», довольно-таки жизнеутверждающее произведение, с тяжелыми темными красками. Тем не менее, эта книга придала мне сил двигаться дальше. Сейчас продолжаю путешествие по художественной классике и засел за Достоевского. И его произведения «Униженные и оскорбленные». Спасибо, Макар, и... Здорово, что книги придают вам сил двигаться дальше. Мне это очень знакомо. И я не знаю, как это объяснить, но как-то по-человечески тепло, когда человеку хорошо от книги становится. Хотя, казалось бы, да? Алексей пишет. Подскажите, пожалуйста, книгу, после прочтения которой душа, чтобы развернулась, и опять завернулась. Остросюжетная, иностранный автор. Я не знаю, что вы имеете в виду под формулировкой «душа развернулась и завернулась», но первое, что мне пришло в голову, это великий американский писатель Кормак Маккарти, умерший в 23-м году летом, и его роман «Кони-кони». Это точно произведение, в котором душа разворачивается, потом сворачивается обратно, про то, как молодые пацаны из Техаса в середине 20 века, поняв, что им нет места в этом капиталистическом аттракционе, садятся просто на своих коней, они с ферм, ребята, и едут в Мексико, чтобы быть настоящими мужчинами. И там с ними происходят всяческие приключения, суровые и любовные, и, в общем, эта книга, я ее два раза читал, это великий роман 20 века. Еще у него есть тоже остросюжетный, тоже душа сворачивается и разворачивается. Это «Старикам здесь не место», по которому снят замечательный фильм «Братьев Коэн» с невероятным просто главным злодеем, которого Антон Чигур, которого сыграл, вылетело у меня. Хавьер Бардем его сыграл просто великолепно. У него такое, как у Гоголя, прическа. И это просто какой-то маньячел из маньяков. Очень рекомендую этот фильм, если не смотрели. И книга великолепна. Вот. А Макар из Тюменской области. Не дает покоя одна мысль о том, что к книгам, как к средству духовного обогащения, у людей, на мой взгляд, самые высокие запросы среди всего искусства. Замечаю то, что для многих крайне важно, чтобы книга отражала мнение человека, который ее читает, создавая между писателем и читателем парасоциальные отношения, в которых второй ищет поддержку своих убеждений, а не что-то новое. В противном случае книга просто оказывается скучной или нудной, или неинтересной и так далее, и забрасывается. Естественно, что это лишь мои мысли и наблюдения. Что думаете по этому поводу? Я бы еще уточнил вас, что значит «не дает покоя». То есть, да, вы это заметили, подметили. А покоя-то вам что не дает? Как вам кажется, как стоит к книгам относиться? Потому что, с одной стороны, очень высокая планка, да, средство духовного обогащения. И действительно, я с вами соглашусь, самые высокие запросы среди всего искусства. Ну, то есть, мы можем сказать, ну, это всего лишь кино. Или, ну, это всего лишь театр, да. Ну, это всего лишь картина, как-то уже... Ну, это всего лишь песня. Ну да, это всего лишь книга, звучит странно. И я так понимаю, что вы говорите про художественную литературу, да, если вот это отражает мнение человека. Не знаю, мне кажется, это сильно зависит от конкретного читателя. Конечно, есть книги, которые мне, ну, совершенно не нравятся. Я могу бесконечно пытаться аргументировать, почему мне это не нравится. Это может попахивать снобизмом или откровенно им вонять. Но... Ну, есть свои авторы, а есть не мои авторы, да, я думаю, так у каждого. Другой вопрос, если, например, меня что-то восхищает, а человек важный для меня и близкий не может это вообще и в руки брать, такую литературу, это вопрос тогда, что происходит, и, конечно, там, мне кажется, я с годами это выработал, там должно быть место смирению, что дорогие, любимые для нас люди не всегда будут разделять, и даже, скорее, не часто будут разделять те эстетические вкусы, которые для нас важны. Ну что ж, тем ценнее те люди, которые тоже их разделяют. Мне кажется, именно поэтому создаются всяческие фан-клубы каких-то произведений или какие-то романы становятся культовыми и такими, знаете, паролями. Шибалет, есть такой термин, да, как ты относишься к той или иной литературе. Но при этом есть и те люди, которые... Говорят, я это не читаю, читать не буду, и вообще это ко мне не относится, да, какой-нибудь, например, Гарри Поттер. То есть есть люди, которые прямо убежденно это читать не собираются и фильмов не смотрят. Ну, это мне странно, да, бывает. Ну, позиция, пожалуйста. Ну, а если скучно, нудно, неинтересно, что мы можем с ними сделать, Макар? Ну, неинтересно им, что мы пичкать их будем, как в школе? Мне кажется, это тоже не метод. Алексей все вопросы решил мне задать сегодня. Почему Пауло Коэльо настолько модный? В чем секрет? Я не знаю, насколько он сегодня модный, но когда мне было лет 16, то есть лет 15 назад, он был модный точно. Я не знаю, модный ли он до сих пор. А если вы хотите узнать, раскрыть феномен или феномен Пауло Коэльо, вы можете послушать наш с Артемом подкаст «Пойми себя, если сможешь», полностью посвященный Пауло Коэльо. Он вышел в прошлом году, и вы можете его поискать, найдете, и мы все сказали, почему он настолько популярный. Вот. Мы сегодня обсуждаем, я сегодня говорю о книгах, которые прочитал в феврале. Я успел сказать про те книги, о которых я говорить сегодня не буду, потому что о них речь так или иначе шла в этой передаче или в параллельной. Из тех, что новые... для уха читателя, я вот для уха слушателя говорю о романе, не о романе, об эссе Джона Бёрджера и с фотографиями Жана Мора «Счастливый человек. История сельского доктора». Я вспомнил и начал с этого романа, потому что мне задали вопрос про доктора Живаго, и мне кажется, это перекликающееся с пастернаковским текстом книги. Да, это эссе вышло в 67 году первый раз, на русский переведено в 2023 году. Сельский доктор – это очень важная фигура, мне кажется, для европейской культуры. Сельский доктор находится между двух миров, между миром науки и культуры, да, между городом и деревней. То есть, с одной стороны, у нас культура, с другой стороны, у нас условное крестьянство или рабочее сословие. Ну, то есть, люди, которые из города кажутся как менее интенсивно живущие свою жизнь. Да? У них меньше развлечений, у них меньше каких-то связей с большой землей. Да? Это так и называется, как будто они оторваны не только в пространстве, но и времени. И это точно не повод говорить, что в городе люди там лучше или утонченнее, а в деревне или в малых городах или в провинции они какие-то более грубые. Нет, и именно об этом эссе Джона Бёрджера, ну, эссе это так форма называется, наверное, потому что это не про размер, книга 170 страниц, ну, правда, это с иллюстрациями очень красивыми, черно-белыми, эссе, потому что это размышления, потому что это вопросы, заданные и повисшие в пустоте, это описание того, как доктор работает на селе, о том, как он общается с пациентами, о том, как он видит, как поколения сменяют друг другу, потому что десятилетиями работают на одном месте, как он принимает роды, как он откачивает пьяных, как он сурово противостоит самой природе, когда, например, с человеком что-то происходит. Ну, там начинается эссе с очень яркого эпизода, когда он за 8 минут приезжает на своем казенном ленд-ровере к местным лесорубам, одного из которых придавило огромным вот этим вот дубом, которые там растут в этих английских дубравах. И, значит, когда лесорубы, которые помогают ему поднять дерево, говорят, ну что, без ноги же, зачем ты так стараешься? Он говорит, мы сохраним ему ногу. То есть он прямо готов биться за каждого из этих людей, каждый из которых по отдельности, говорит автор, не понимают, насколько им повезло. Возможно, это один из лучших врачей Англии вообще, который сознательно после Второй мировой войны выбирает переселиться в провинцию. И вот эта фигура сельского доктора, мне кажется, начиная с Фауста, Гёте, да, и до сих пор она как-то... Вот до сих пор почему? Потому что Сорокин пишет роман о докторе Гарине. То есть вот несколько веков эта фигура возникшей и угасающей интеллигенции, проходящей сквозь все времена и все пространства, так или иначе связывает ткань времени и ткань культуры. Неважно, это в Британии, в России, в Сибири, но как-то всех нас этот доктор объединяет, потому что он, с одной стороны, за нас, за обычных людей, да, за неграмотных людей, а с другой стороны, он над нами, но безоценочен. Это такая какая-то во многом религиозная фигура, но светско-религиозная. Человек, который тебя не судит, который не имеет на тебя планов, потому что не ты ему платишь, а государство. И вот это пространство, свободное от коммерциализации болезни. В общем, это такая фигура, вокруг которой можно строить целые теории. Замечательная книжка. На этом про нее все. Джон Бёрджер, «Счастливый человек», издательство «Ад Маргинем». Прервемся на короткую рекламу и продолжим.
Человек читающий.
Мы продолжаем. Мне вот написали вы. Юлия из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Совсем недавно закончила роман Иванова «Бронепароходы». Книга просто великолепна, особенно в аудиоверсии Сергея Бурунова. Сейчас читаю биографию Серванса, как-то его жизнь прошла мимо меня. Решил восполнить пробелы. Каэли сейчас перестал быть модным. Сейчас в моде немного другие писатели. Говорить об этом могу много, так как работаю в этой сфере. Спасибо вам, Юлия. Действительно, Алексей Иванов, «Бронепароходы», прекрасная литература. Начал читать ее в отпуске. Ну, отпуск закончился, и мое чтение закончилось. Я уверен, дочитаю. Я читал несколько других Ника Иванова, очень его люблю. Вообще большой прозаик, современный, рядом с нами живет, это здорово. А что за биография Сервантеса? Расскажите, поделитесь, чья? Вообще Сервантес это боевик, как он жил, да, как он ногу потерял, как он в тюрьме начинает Дон Кихота писать. Ну, в общем, первый постмодернист в истории Европы, да, потому что второй том Дон Кихота это что-то невероятное. Все читают только первый, а второй там появляется Сервантес внутри своего произведения. Ну, это просто, как говорят, крышеснос. Спасибо вам, Юля, за ваш комментарий. Макар из Тюменской области отвечает на вот мой вопрос, почему книгам такая планка высока. Не дает покоя то, что именно книгам планка настолько высока, хотя с другими видами искусства мы встречаемся намного чаще, чем с книгами. Немного несправедливо, на мой взгляд. может быть и несправедливо, Макар, но... Что на них обижаться? Алексей пишет. Последний вопрос на сегодня. Извините, что достал вас. Да не достал. Просто такие вопросы в бок, как будто не про сегодня. Ну, не про то, что я сегодня рассказываю. Подскажите, пожалуйста, как объяснить дочери 8-летней, что чтение полезно? Мне кажется, у меня уже не хватает понимания, как ей это донести. Слушайте, мне кажется, если ответ короткий, то никак. А если длинный, то это несколько передач надо. Как объяснить дочери, что вот чтение полезно? Это вообще довольно сомнительная идея, что чтение полезно. Потому что... Мы с ним в школе мучаемся, да, нас заставляют читать. А с другой стороны, полезно для чего, да? Если у нас есть четко сформулированный ответ, как это на нас в нашей жизни повлияло, тогда да. Но тогда это не чтение абстрактное, это конкретные произведения. И для каждого возраста они свои, да. Понятно, что ребенку будет совершенно неинтересно какой-нибудь Достоевский с его метаниями или... Да даже... Ну, нет, Толстой есть произведение для детей. Ну, что читать 8 лет? Ну, либо сказки, либо какую-нибудь фэнтези. Но полезно ли фэнтези, да? Другой вопрос. С одной стороны, как... Хорошо, мы будем буковки разбирать, с другой стороны, мы хотим как будто в эту 8-летнюю дочь вставить какое-то понимание того, насколько это важно. А мне кажется, весь этот пафос ребенку чужд. Ему либо хочется, ему либо интересно, либо неинтересно. А именно выбор чтения как медиа, мне кажется, в 8 может быть даже рано, если она не читает. Вон Артем Новиченков в 11 классе только начал читать, а попробовать в него до этого книги запихать, так он бы, возможно, и не пошел бы в МГУ на журфак, и передачу бы теперь не вел. Не знаю, мне кажется, Алексей, тут важно обратить внимание на себя, зачем вам объяснять, что чтение полезно. Если в доме есть книги, родители читающие, мне кажется, ребенок, как это сказать, обречен на то, чтобы читать. Вот. А то, что время, может, не пришло, действительно, это может быть так. Вот, в следующем часе поговорим о книгах. Их еще много осталось. Книги прекрасные. Мы сегодня обсуждаем прочитанное мной и вами в феврале. Пишите, рассказывайте. 967-103-5533. А разыгрываем сегодня книгу.
Человек читающий.
Мы продолжаем. В студии по-прежнему Владислав Тимкин. Это человек читающий. Каждый раз, когда это произношу, как будто я человек читающий. Хотя я, конечно, человек читающий, но нет, это я просто повторяю заглавие своей передачи. И сегодня мы обсуждаем книги, прочитанные в феврале. Вы тоже пишите, рассказывайте, что вы прочитали. Спасибо вам, что пишете. 967-103-5533. Разыгрываем сегодня книжку за лучший комментарий или вопрос. Книгу от издательства СТ «Человек находит друга» Конрада Лоренса. «Ода любви человека к собакам». И описанная через любовь собак к людям. Ну и, в общем, это не только научная литература, но и огромное любовное письмо. Поговорили в прошлом часе о книгах, которых мы сегодня не будем касаться, потому что они были в других передачах. И вот рассказал про одну книгу, которую прочитал последний февраля. Она меня поразила. Очень красивая, очень пронзительная. Джон Бёрджер «Счастливый человек», издательство «Ад Маргином». И хочу теперь рассказать о первой книге, прочитанной в феврале. Это издательский дом «Ганга». Арнольд и Эми Миндл. Это муж и жена. Называется «Вскачь задом наперед. Процессуальная работа в теории и на практике». Ну, так как я гештальтерапевт, то неизбежно я читаю довольно много профессиональной литературы, которая... Я очень часто этому просто удивляюсь. Оказывается, интересной настолько, что она захватывает иногда больше, чем какой-нибудь приключенческий роман. Потому что то, как описывают люди, которые любят свое дело, работающие психологами, это каждого из нас касается. И это не обязательно для профессионалов, но это просто интересно почитать про то, как люди реагируют. Это, ну, конечно, не сравнится, но очень похоже на то, как оказаться в какой-нибудь профессиональной группе самому. Я очень люблю терапевтические группы, в них всегда происходит какая-то магия. А почему я решил про эту книгу сейчас рассказать? Потому что мне Макар раскрыл свой тезис про высоту литературы. Немного поразмышлял и пришел для себя к такому ответу на свой же вопрос. Чтение может быть как лекарством от болезней, так и злым ядом для человека. Складывается это из многих факторов. От автора самого текста, издателя, до самого читателя и его понимания и прочтения. Некоторые, приходя к тебе в дом, сразу делают выводы о тебе, смотря на твою книжную полку. Кто-то избавляется от зависимости, либо обретает необходимую музу для своих великих свершений, а кого-то книги могут и погубить. В то время как другие виды искусства взаимодействуют с нами посредством различных органов чувств, книги же нас оставляют совершенно голыми наедине с собой. И то, как ты поймешь отдельно взятую книгу, это твой опыт. Он не верный, не неправильный, он твой, и это на самом деле важно. Поэтому для книг мы и держим такую высокую планку. Как вы считаете? Мне очень нравится, как вы рассуждаете, Макар. Я сам очень люблю, приходя кому-то в дом, смотреть на книжную полку, на книжные полки, что случается реже, но от этого еще приятнее. И сразу видно, это человек читающий или это какие-то остатки из книжной лихорадки 90-х, когда валом хлынули на российский рынок ранее неприведенные какие-то новинки, или это какие-то наследия подписных изданий советских, оставшихся от бабушки или от родителей. В общем, книжный шкаф, конечно, очень много о нас говорит. По поводу того, что другие виды искусства взаимодействуют с нами посредством различных органов чувств. Именно поэтому я и вспомнил книгу Арнольда и Эми Миндела «Вскачь задом наперед». А Арнольд Миндел – создатель направления трансперсональной психологии. Сравнительно новое, хотя ему уже за 60, нет, за 80, он 40-го года рождения. Он физик по первому образованию, он приехал в Цюрих писать докторскую, то ли докторскую, нет, не докторскую, как она называется, PhD, да, по-русски это кандидатскую диссертацию в Цюрих по физике теоретической, и что-то с ним случилось из-за переезда, он загрустил, и его направили к терапевту, да, к аналитическому психологу, к ученице Юнга Марии Луизе фон Франц. Наверняка вам знакома эта фамилия из предыдущих передач. Большая ученая и терапевт. И ей перед первой встречей с ним, а в юнгианской психологии сны очень многое значат, а перед первой встречей с Минделом пришел во сне Карл Густав Юнг и сказал: «Сейчас к тебе придет мой ученик». И он, значит, приходит к ней, и она говорит: «Это очень хорошо, что вы пришли, вы теперь наследник Юнга». Он, конечно, обалдел, ему 21 год или 22, только-только Юнг умер, но, в общем, оказалось, ему тоже начали сниться сны в ответ, и, в общем, он из физики, он защитил свою кандидатскую и переквалифицировался в философа и психологи. И вот создал свой метод, который включает в себя не только психологические элементы, но и всяческие телесные, и эзотерические, и его главный метод – это что значимо все, буквально все, каждый из наших каналов восприятия. А мы обычно, люди, сконцентрированы на каком-то конкретном. Кто-то глазами этот мир поглощает, кто-то ушами, кто-то тактильно, кто-то на вкус его пробует. Младенцы или маленькие дети занимаются всем одновременно, да? Потом нас обучают отключать какие-то каналы в пользу других, и мы, например, конечно, с вами живем в основном в визуальной культуре. Мы гораздо более внимательны к символам, к знакам, которые нам показывают, к чем, например, к ощущениям своего тела, как мы сидим, как мы дышим, как мы ходим, или, например, насколько нам холодно или тепло, или насколько нам удобно, неудобно, или насколько нам нравится или не нравится запах, или то, как человек говорит, ну, то есть звук, мы готовы там перфоратор не замечать довольно долго. То есть мы умеем отключать свои органы чувств. И вот вы, Макар, когда пишете, что другие виды искусства взаимодействуют с нами посредством различных органов чувств, это как раз бьет в ту точку, о которой пишет Миндел, потому что он говорит, что в наших неосознаваемых каналах происходит гораздо более важное, чем в наших привычных каналах. Если мы обычно видим и думаем, то мы, скорее всего, не будем чувствовать. Если мы чувствуем, мы, скорее всего, не думаем или не видим, или не слышим. И, ну, каждый из нас знает эти ситуации, когда, например, ты сидишь в телефоне, к тебе кто-то обращается, а ты просто не слышишь, потому что физически отсекает мозг от тебя эти звуки. Или мы, знаете, нас что-то раздражает, и оно как фон уходит. Вот я из многодетной семьи, я самый старший, и, соответственно, все мое детство и всю мою юность в доме были маленькие дети, которые рождались примерно с одинаковой периодичностью. Соответственно, с одной стороны, в доме нельзя громко разговаривать вечером, если пришел, например, потому что кто-то обязательно доспит, и его нельзя разбудить. С другой стороны, плач этих детей совершенно не отвлекает тебя, например, от уроков, да? А моя жена, она единственный ребенок в семье, мы, например, летим в самолете, и на соседнем ряду ребенок плачет, и она прям вот не может, ей плохо, и она очень сильно на это реагирует. Она говорит: «Тебе не мешает?» Я говорю: «Что?» Она говорит, ну вот ребенок орет уже второй час. Я говорю, а я не слышу. Ну, то есть, видите, это просто вытесняется, да? Нормальный инструмент вытеснения. То же самое происходит с каждым из нас при взаимодействии с искусством. Если мы, например, привыкли по буковкам собирать для себя смысл, то у нас выработался довольно мощный фильтр против этого, да, нас довольно сложно пронять. А потом приходим, например, в кино, нам что-нибудь показывают, какие-нибудь довольно простые раз, два, три сценки, и вот мы уже готовы плакать. Кого-то посильнее надо, не так, так легко не проймешь, да. Или, например, музыка, да, она же не только... Ну, как она с нами общается? Она же как-то с нами общается. И когда вы, Макар, пишете, что она книги оставляет нас совершенно голыми, мне кажется, нет, мы с книгами максимально защищены, скорее всего. А даже опыт, например, прослушивания книг, если я читаю их вслух, да, а раньше, например, только вслух читали, и люди, которые читали про себя, считались чуть ли не чародеями или что-то скрывающими, это я к тому, что, да, конечно, книги каждый из нас сам читает. С другой стороны, мне кажется, это культ европейской грамотности нового времени, а не то, что книга – это самое высокое, что есть. Ну, то есть, мне кажется, это скорее пропаганда историческая, чем действительно наиболее высший из способов, из медиа, да, из способов коммуникации с человеком. Нас обманывает то, что в книге есть информация, понимаете? Нам кажется, что как ее не напечатай, это будет одна и та же информация. Вот если Мона Лиза, да, она в одном экземпляре, или какой-нибудь Серов, или икона, да, а вот книга, ну что книга, это просто информация. И мы как-то вот за этой просто информацией часто упускаем то, что это очень важная лично для нас информация. Немножко сумбурно, но книга Арнольда и Эми Миндела «Скач задом наперед» очень рекомендую не только для терапевтов или тех, кто интересуется психологией, но и для всех, кто вообще интересуется собой или отношениями с другими людьми, потому что для меня психология – это в первую очередь про отношения. И это... Книга отличается от других книг Миндела. Я их уже немало прочитал за последний год. Я как-то вот на него набрел, он мне очень отзывается, и я читаю, пока есть интерес. Эта книга – это буквально запись двухдневного семинара, который они с женой проводят в таком местечке, называется Эссалин в Калифорнии. Это очень известное место, оно до сих пор существует уже несколько десятилетий. Это такой центр духовного и научного творчества, да, сказали бы в Советском Союзе, куда приезжают всякие разные ученые, психологи, эзотерики, духовные лидеры и прочее-прочее. Вот всех, кого вы знаете, кто для вас авторитет, если есть какой-то западный или индийский, или буддийский гуру, скорее всего, они все проводили в Эссалине какие-то мероприятия. Там и всяческие битники, и гуру, и основатели, ну, там, не знаю, какой-нибудь Фредерик Перлс там проводил семинары, который основатель гештальтерапии, и всякие вот трансперсональные, холотропное дыхание Грофа. Ну, в общем, куда ни плюнь, все ездили в Эссалин, это такая Мекка, как у, знаете, футболистов есть какой-нибудь Сантьяго Бернабео или Уэмбли, на котором они мечтают сыграть, или Лужники. Так вот, у всех психологов есть некая точка, которая собирает их вместе через поколение, где происходят все... Ну, это скорее маркетинг, да, нежели прорывные исследования. Но это какое-то такое вот важное сакральное место. И этот семинар показывает, как работает метод. То есть буквально подробный конспект того, как люди нормальные, такие же, как я и вы, реагируют на что-то незнакомое, как они взаимодействуют сами с собой. И мне кажется, самое полезное в этой книге – это то, что каждый может ее применить к себе. И поменьше от себя, как сказать, не требовать, ну, отстать от себя. Вот мне кажется, вот это очень важно. Если есть облегчение после прочтения психологической книги, значит, это хорошая книга. Если мы как-то сильнее загрузились, скорее всего, это какая-то, ну, не токсичная, но нарциссическая книга. И, в общем, не надо есть то, от чего потом плохо. Вот, скажем так, Арнольд Эми Миндел «Скач задом наперед», издательский дом «Ганга». Очень рекомендую и очень люблю Арнольда Миндела. Вот. 967-103-5533, можете писать. Константин пишет. Владислав, а вам какой формат чтения больше нравится, бумажный или электронный? Я для себя решил, что в телефоне мне читать удобнее. Спасибо, Константин. Больше нравится, конечно, бумажный. Ну, это нельзя сравнивать. Вот передо мной лежат эти книжечки, которые я принес. Они все-таки разные, они разного формата, разной бумаги. Мне на них нравится смотреть, нравится их трогать, нравится их нюхать, нравится рассматривать иллюстрации. А в следующей книге, о которой я расскажу, их превеликое множество. А в электронке все, конечно, не так. Но многие книги не переиздаются, например, или их не достать. И тогда приходится читать в электронке. Ну, я это скорее переживаю как неизбежное зло. Ну, доказано же, там есть исследования, которые исследовали, как дети и взрослые читают с экрана телефона, с экрана планшета, с экрана компьютера. И у нас глаза совершенно по-другому читают текст, который издан на бумаге. То есть на бумаге мы никуда не спешим. Мы идем строчка за строчкой, и наше внимание не рассеивается. На экране же мы читаем схематично. Это выглядит как английская буква F. То есть мы прочитываем полностью строки, которые наверху. Потом, значит, скользим вниз по левому краю. Если мы говорим про европейские языки, которые слева направо пишутся, немножко в середине еще захватываем и к концу просто пролистываем. Ну, то есть это не то, что мы невнимательны, а то, что сам формат делает нас невнимательными. Сам формат очень важен. И это что значит? Это значит, что для того, чтобы читать так же качественно, как с бумаги, мы сильнее устаем. Мы больше напрягаемся всего лишь. И я читаю в электронке только если вынужден это делать. Вот. Екатерина из Москвы пишет. Добрый вечер. К разговору о «Мастере и Маргарите». Читаю, пока не дочитала, «Жизнь Иисуса» Эрнеста Ренана. Наверняка эту книгу читал Булгаков. По сути, это биография Христа, жизнеописание, основанное на исторических документах, апокрифах, о природе и климате тех мест. То есть о нем, как о человеке, о его мышлении, мировоззрении. К «Мастеру» эта книга добавляет мало, а к пониманию той эпохи очень много. Той эпохи, я так понимаю, эпохи Христа, а не эпохи, в которой разворачивается действие романа «Мастер и Маргарита». Большой комментарий из Москвы. Забавно, что вы упомянули Гарри Поттера, и я именно таким был читателем. Это когда я сказал, видимо, что я Гарри Поттера не читал, но осуждаю. Которым мне интересен Поттер, и не буду его читать. А вообще, я до конца 90-х читал очень много книг по 10 в месяц. Но история о Гарри Поттере совсем меня не привлекала. То ли была большая очередь из еще не прочитанных книг, то ли на фоне любимого Желязной читать детское фэнтези совершенно не хотелось. Не знаю. Но как-то прошла мимо меня совсем. Наверное, я решил, что это такая детская сказка. А вышедшие фильмы только укрепили меня в этом мнении. Франшиза мне не понравилась. Первый фильм, это у нас надо рубрику уже открывать, исповедь травмированных Гарри Поттером, да? Первый фильм – та самая детская сказка. Второй, правда, отличный. А дальше мне уже совсем как-то не заходило, и я всякий интерес к этому миру потерял. Но дочке нравятся фильмы, и ей осенью исполнилось как раз 11 лет. Вот и решили всей семьей слушать аудиоверсию, потому что хотелось и свое мнение про феномен составить. Так вот, прямо с первой главы совершенно понятно, почему книга мгновенно стала классикой. Слог, ирония, юмор, манера подачи, проработанность истории. И хотя, как и к фильму, у меня есть вопросы по части драматургии, но в отличие от фильмов, книге совершенно не хочется придираться. В общем, нравится очень, и прям хочется слушать дальше. Мне 48 лет. Спасибо большое за этот комментарий. Ну, вот видите, дети нас спасают. Вообще, что, где бы мы были без детей? Мы бы все были страшные зануды и серьезные, и вот только и делали, что пыжились друг перед другом. Но, слава богу, у нас есть дети и поэты. Следующая книжка поэтому тоже отличная, тоже три плюсика по моей авторской методике «Мишлен». Издательство «Яромир Хладик Пресс», хорошее малое издательство, в которое издаются какие-то очень странные, необычные книги. Книга Ханны Арендт. Я сейчас задумался, она американская или немецкая философ. Забыл я. В общем, Ханна Арендт, известный философ, вспоминая Уинстона Хью Одена. Уинстон Хью Оден – великий, один из величайших в 20 веке поэт, который очень мало знаком в России, с которым очень мало кто знаком в России. Но поэт невероятной мощи. Прожил с 1907 по 1973 год, переведен на русский, его можно найти. У него совершенно невероятное лицо. Если вы не видели его, то один раз увидев, вы на всю жизнь такое лицо запомните. Он весь изборожден морщинами, как будто вся история 20 века в его лице нашла себе приют. И такие персонажи, знаете, встречаются в каких-нибудь фильмов про Ирландию сельскую. В общем, очень маленькая, 38, что ли, страничек. Представляете, книжечка? 37 страниц. Очень мне нравится. Это который в карман помещается, который можно прочитать за одну или две чашки кофе в кафе. Мне очень нравится такой парижский формат 60-х годов, когда книжка в мягкой обложке, в кармане у тебя, и при этом она... целая жизнь, да, и эти 37 страниц, я их перечитываю, я читаю, залезаю стихи, упомянутые здесь, какие-то строки, отсылки, то есть это целый, знаете, портал в большую любовь Ханны Аренд, которая вспоминает Уинстона Хью Одена, к нему, по-моему, Бродский, когда... в 1974 году улетел из Советского Союза, прилетел в пересадочную Вену, да, в Вену тогда все прилетали перед тем, как отправиться дальше, и вот он поехал к Одену и привез ему бутылку столичной. А тот вообще не понимал, кто перед ним, какой-то 30 с небольшим летний рыжий еврейский поэт из Советского Союза, но с уважением как-то и любовью, и благословением отнесся к Бродскому. В общем, тоже получается не пустой для нас звук, для всех, кто любит поэзию, и его стихи потрясают, на самом деле. Я не литературовед, я просто хороший резонатор для отлавливания того, что люди действительно любят. И вот Ханна Аренд действительно любит Уинстона Хью Одена, и мне кажется, это самый лучший вход в литературу, когда мы находим кого-то, кого нам нравится читать, который пишет о том, что он любит читать. А я для себя нашел большую часть книг именно так. То есть я открываю книгу любимого мной автора, и если он на кого-то ссылается с уважением, я понимаю, что меня приглашают в дружбу и в открытие. Ханна Аренд, вспоминая Уинстона Хью Одена, Яромир Хладик Пресс, телефон 967-103-5533. Пишите, задавайте вопросы. У нас еще осталась четвертинка нашей передачи. Разыграем книжку в конце. Вернемся.
Человек читающий.
Мы продолжаем. По-прежнему вы еще можете написать свое сообщение или задать вопрос и выиграть книгу. Звучит, конечно, как розыгрыши вот эти в телемагазине. Но действительно, мы сегодня разыгрываем книгу Конрада Лоренса «Человек находит друга» от издательства АСТ. Я эту книгу люблю. Я вообще книги люблю, да, как вы поняли. И сегодня говорим о февральском чтении. Дарья вслед за Альбиной, моим редактором, подсказывает мне, что Ханна Аренд — это немецко-американский философ. Родилась в Линдоне, в Германской империи. Умерла в Нью-Йорке в 1975 году. И я тут же вспомнил, конечно же, она немка, потому что она еврейка, да, немецкого происхождения, потому что она была любовницей Хайдеггера, и потом, когда к власти пришел Гитлер, начались погромы, она уехала в Америку. Это автор предыдущей книги, о которой мы говорили, вспоминая Уинстона Хью Одена, маленькое эссе, мемориальное на смерть великого поэта. Дарья пишет, что читала Шекспира в феврале. А что именно? И почему? Расскажите. Макар пишет. Соглашусь по поводу напыщенной элитарности книг как искусства. Однако позвольте уточнить один момент. Вы сказали, что с книгой мы, наоборот, наиболее защищены, чем с любым видом другим искусством. Вы подразумеваете то, что так или иначе на органы чувств можно взаимодействовать различными клише или приемами, дабы вызвать эмоции, а с книгой мы остаемся наедине со своими мыслями, внутренним миром и предубеждениями, которые не дают просто так играть на наших чувствах. Ну, это с одной стороны, а с другой стороны, ну, я не знаю, были ли вы когда-нибудь в иммерсивном театре, это когда зрителей вовлекают в действо. Но одно дело, когда я в книге читаю, что кто-то там произвел резкий звук, и я в этот момент не дергаюсь. А если кто-то рядом со мной хлопнет в ладоши неожиданно, я тут же подпрыгну. Или, например, сближаться с человеком может быть страшно с настоящим, а в книге мы очень интересно подглядываем за тем, что происходит у героев. То есть мы как-то сами с собой разотождествляемся, и в этом смысле мы наиболее защищены. Мы с детства умеем обрабатывать вот эти порывы, к которым нас призывает литература. И только большие мастера могут обойти эти фильтры для того, чтобы книга, например, нас захватила или напугала, или потом... мы ее всю жизнь вспоминали. Да. Следующая книга большая. Я ее читал очень долго. Мы ее читали вместе с группой, с моей любимой. Вслух мы ее читали. У меня есть и такие группы. Я вообще люблю читать вслух с людьми книги, когда ты можешь всегда остановиться, обсудить, что вы только что прочитали. Мне кажется, это самый полезный способ чтения. Если вы ни с кем не читаете вслух, то это большое упущение, я считаю. Именно поэтому «Дети» — это снова хорошо, потому что детям мы читаем вслух. И здорово, когда дети, например, научаются читать сами про себя, они все равно приходят и говорят: а почитай мне сказку. Мы думаем, что это ерунда. Нет, это не ерунда. Это нормальный способ чтения, который существовал всю историю письменности до тех пор, пока мы не придумали читать про себя. Так вот, в этой книге, эта книга очень красивая, издана в серии «Элементы» издательства «Корпус», да, большое нон-фикшн издательство, «Век самопознания. Поиски бессознательного в искусстве и науке с начала 20 века до наших дней». Автор Эрик Кандель, или Кандель, немецкий психиатр, нейрофизиолог, получивший в 2000 году Нобелевскую премию по медицине. Так вот, эта книга о том, я уже сказал, да, что здесь сносок 150 страниц, серьезный научный труд, да, вышедшая в 2013 году, то есть книга, собирающая в 2012 году, вышла в 2016 на русский, вышла. Мы ее читали почти год, потому что она толстенная, она 700 с лишним страниц, и здесь очень интересно связывается, с одной стороны, на новейшие нейрофизиологические объяснения того, как работает наша голова. С другой стороны, Эрик Кандель – большой любитель всего венского модернизма рубежа 19-20 века. И первая часть этой книги полностью посвящена тому, как одновременно в городе Вене на рубеже веков существовали великие художники, ныне признанные, да, тогда авангардные, но тоже очень дико популярные, всяческие Климты, Кокошки и прочие Шеле, которые что-то делали со своей аудиторией, предлагали новое прочтение каких-то тем. Они шокировали, они фрустрировали, они эпатировали публику, при этом одновременно с этим существовал Зигмунд Фрейд молодой и Артур Шницлер и прочие знакомые нам теперь только, например, по душу Шарко великие психиатры, да, у Шарко учился Фрейд, а у него была клиника своя у Шарко. Ну, в общем, одновременно зарождается модернизм и психиатрия. И какой путь они параллельно друг другу проделывают через долгий 20 век, об этом книга Эрика Канделя. Это очень интересно читать. В тех местах, где он пишет об истории, в тех местах, где он пишет об искусстве. И это, ну, такой строгий, хороший, выверенный, не очень занудный нонфикшн в тех местах, где он, например, рассказывает, как мозг обрабатывает зрительные образы, или где у нас там, значит, вентролатеральные отделы, а где у нас зона Вернике, а где у нас зона Брака, и как это все работает, как мозг обрабатывает такие сигналы, как он посылает эмоции, как там система торможения, система возбуждения существует. Ну, в общем, все, что вы хотели знать о мозге, но боялись спросить. И тут же, например, великолепные иллюстрации, цветные, яркие, там какой-нибудь, я не знаю, Густав Климт, лежащий полуобнаженная, там происходит буквально в лоб зрителю выставлены женские гениталии, и мы такие: что происходит? Это скандал, да? И автор задает вопрос: что с нами происходит, когда мы видим карандашный набросок? По сути, это вопрос, который побудил его написать такую большую подробную книгу со ссылками на современные исследования, на МРТ резонансный, вот эту терапию, не терапию, а томограф, который делает срезы мозга, контрастные всякие исследования. И я, конечно, не специалист по нейрофизиологии, но через эту книгу я понял, что мне гораздо интереснее читать и смотреть картины, чем понимать, как оно устроено с точки зрения науки. Потому что к концу книги автор, к концу 700-страничной книги, автор приходит к выводу, что, в принципе, художники знают это все и без науки. В принципе, не то, что даже знают, они по-другому существуют в этом мире. Им не надо ставить эксперименты, они скорее живут в каком-то вот этом бессознательном потоке слияния всего со всем. И наука подтверждает как бы то, что они в своих манифестах утверждали 150 лет назад. И в каком-то смысле наука, психиатрическая наука, нейрофизиология во многом пыталась объяснить те феномены, которые нам кажутся очевидными, да, которые знает наша неграмотная бабушка, если она достаточно внимательна к поговоркам и к тому, как вообще люди вокруг нас живут. То же самое, мне кажется, многие испытывают, когда, например, сталкиваются с какой-нибудь популярной психологией, где подтверждается ровно то, о чем говорят бабушки, потому что, ну, все и так понятно, все очевидно, о чем здесь вообще разговаривать, да. А, в общем, я не знаю, я поставил этой книжке один плюсик из возможных трех, потому что это хорошая книга, но для меня она как будто поздно ко мне пришла. Такие книги я любил, когда мне было 20, когда мне было 23-25, они делают тебя, дают тебе ощущение, что ты вот прям хватаешь этот мир за загривок, вот ты теперь все понял, и ты теперь очень умный, а сейчас мне гораздо интереснее книги, которые при прочтении оставляют меня в задумчивости о том, что я вообще ничего не понимаю, ничего не знаю, и чем я здесь вообще занимаюсь. Вот, Эрик Кандель, «Век самопознания. Поиски бессознательного в искусстве и науке с начала 20 века до наших дней». Хорошая книга. Рамиль из Ульяновской области пишет. «Читал «Маковое море». Очень сильное впечатление от атмосферы произведения. Сейчас читаю «Маленькие женщины». Начало интересное. Какая была жизнь раньше? С детьми прослушали «Шоколадного дедушку». Очень добрая сказка. И никак не можем закончить книгой про ребенка-вора без глаз. Нелегко идет. Все книги аудио. Я так понимаю, что вообще мы вступаем в век аудиокниг, потому что не только у всех есть теперь наушники и доступ к потоковым стриминговым платформам, где не только сериалы, но и аудио транслируется, но и мы вступаем в эру довольно-таки добротного, как сказать, не сурдоперевод, а... Ну, то, что искусственный интеллект создает озвучку прямо сейчас с интонацией, с правильными ударениями и не сильно раздражающим механическим голосом. Я скоро понимаю, все мы будем слушать, будем заказывать себе разных исполнителей, голоса исполнителей покупать, и просто этим голосом нам будет как навигатор озвучиваться любые книжки с интонациями. В принципе, я думаю, это уже дело ближайших 2-3 лет. Я вот не люблю аудиокниги. Если мне кто-то объяснит, в чем прикол, я понимаю, что, конечно, можно заниматься чем-то еще параллельно, но я, если слушаю аудиокнигу, я либо засыпаю, либо отвлекаюсь. Вот особенно, если я слушаю что-то непростое, я тут же начинаю уплывать куда-то, потому что я, если читаю книгу, я могу остановиться, подумать, сделать заметочку на полях. А если я аудио буду постоянно тормозить для того, чтобы подумать, мне либо надо что-то куда-то записывать, либо останавливаться думать, но я тогда останавливаюсь весь. То есть, ладно, когда я читаю, и я замерзший сижу за столом, а если я иду, например, где-то, мне, чтобы подумать, мне надо остановиться. Не знаю, как вы читаете аудиокниги? Если засыпать, это я понимаю. А если бодрствовать, то у меня нет такой устойчивости, усидчивости, как когда я читаю глазами с ручкой, с тетрадочкой или без тетрадочки. Ну, в общем, когда я взаимодействую с текстом. Дарья отвечает мне. Я говорю Шекспир, а подразумеваю Гамлет. Мы говорим Гамлет, подразумеваем Шекспир, да? Очень мне терзания датского принца отозвались. А потом уморительную комедию «Сон в летнюю ночь». Весь этот месяц я была глубоко убеждена, что я самый настоящий Гамлет, пока не взялась перечитывать «Алису в стране чудес», которая развеяла мои убеждения. Я, по-моему, просто черепаха квази. А, в общем, Дарья в поисках идентичности называется «Книжный февраль ваш». У нас осталось совсем немного времени, и у меня еще есть 3 книжки, которые я хочу обсудить, но это не успеется, поэтому я скажу об одной. У меня минута буквально, да, меньше даже полминуты. Владимир Вениаминович Бибихин, великий, не побоюсь этого слова, русский философ, его курс, прочитанный в 90-91 году в МГУ на философском факультете, называется «Энергия». Эту книгу вы не прочитаете, вы ее не купите. Последнее издание было в 2010 году «Институт Святого Фомы». Эту книгу я украл в свое время, потому что ее не купить. Я ее нашел и забрал себе. Вот как только появится хозяин, я ее тут же отдам. Это великая книга, как и другие книги Бибихина. Мне больше нечего добавить. 967-103-5533, вернемся после короткой рекламы.
Человек читающий.
Вы не поверите, но происходит нечто невероятное. Мою передачу слушает Артем Новиченков. И он даже написал комментарий. Он обычно не слушает мои передачи, как и я его, но вот он говорит, ты пьесу мою прочти, будет что рассказать людям. А можете подписаться на его канал «Говорящий тростник». Он там выкладывал под Новый год свою пьесу. Я не помню, как она называется. Ну, в общем, вы сами прочтите, и будет вам что людям рассказать. Еще он говорит, что Институт философии РАН, конечно, еще по Бибихину ударит, а поэтому все, кто заинтересовался лекциями Владимира Вениаминовича Бибихина, вы их читаете, пока можно. Потом будет нельзя, потом снова можно. Оксана из Удмуртии пишет. Добрый вечер. Я под аудиокниги вижу, очень здорово получается. Рамиль из Ульяновской области пишет. Во время прослушки я даю отдых глазам. Обычный браузер уже давно читает книги выбранным голосом и темпом. В одной книге, не помню какой, профессор признался. Наука не может догнать народную мудрость. Алексей из Вологодской области пишет. Если засыпаете, попробуйте читать не на ночь, а до обеда. Слушайте, Алексей, это знаете, как с укачиванием в машине, если в телефоне сидишь. Неважно, с утра или перед сном, или в любое время суток я начинаю засыпать от аудиокниг. То есть это именно что-то про монотонность. Я вот даже себя сейчас послушал в записи полминутки, и меня уже в сон потянуло. Просто потому, что вот это с интонацией такое медленное, укачивающее, на волнах. Может быть, что-то из детства, какие-то ассоциации. А мне вот Альбина, редактор, написала замечательный комментарий. Некоторые люди слушают аудиокниги так, как запоминается легче. Сразу идет ассоциация лекций в универе, где идет повышенное внимание или более легкая визуализация. Сам же приводил пример с тем, как взрослые читают детям. В детстве фантазия гуляет на полную катушку, это немного переходит и во взрослое состояние. Я в детстве много аудиосказок слушала и могла параллельно играть, при этом хорошо запоминала содержание. Получается, есть и польза. Умение делать два дела без ущерба в производительности. Да, кстати, аудиоспектакли супер. И аудиосказки, но там прямо они были спектаклями. Там и музыка фоновая, и интонации разные, и разные актеры это играют, и голоса у них специальные. И это действительно, ну, это уже театр становится, аудиоспектакль, да, это не просто книгу вслух мы читаем. Это, кстати, жанр, который мы потеряли. Возможно, он возродится, да, представляете, если какую-нибудь современную литературу будут по ролям красиво разыгрывать, но это дорого и сложно, да, но, опять же, и нам в помощь. Марина из Республики Северной Осетии Алания пишет. Добрый вечер, Владислав. Возможно ли узнать, что звучало в вашем прошлом эфире? Я имею в виду песни. Я спрашивала, но у вас тогда чат сломался. Нет, не скажу вам, что звучало в прошлом эфире. Вот. Ольга пишет из Москвы. Перечитала 4 части «Наши за границей» прекрасного русского писателя Николая Лейкина. Получила невероятное удовольствие, нахохоталась и поняла, что за 2 века нравы мужчин и женщин не поменялись вообще нисколько. Это невероятно. Как много комментариев вам. Спасибо большое. Никогда не было столько комментариев. Аудиокниги, пишет мне из Москвы слушательница или слушатель. Мы много ездим на машине. 2 часа на дачу и назад. Каждое утро дочку в школу. 30 минут. Формат семейных аудиокниг, интересных всей семье, идеален. И да, мы именно так научили дочку любить книги. Она с удовольствием читает и печатные книги 7 лет. Это вот Алексей на заметке, который спрашивал, как приучить, как убедить дочь 8-летнюю, что читать это интересно. Вот можно аудиокниги попробовать. Аудиокниги слушаем 4-5 лет. Очень много крапивина прослушали. Ой, крапивина – это вообще душа моя. Я весь из крапивина вырос. В общем, это отличный семейный формат чтения книг и перевывания детям книжных историй как медиа. Слушайте, мне кажется, вы, наверное, правы в том, что это семейный классный формат, что это не просто ребенку включили и слушай, а что все вместе. Можно на паузу поставить и обсудить, и ребенок видит реакцию взрослых на это. Ну, действительно здоровски. Так, итого 2 книги осталось и примерно 3 минуты. Скажу о той книге, о которой ничего не могу сказать. Это тоже издательство «Адмаргиным». Вообще у меня в этом месяце больше всего «Адмаргиным» было. Видимо, это был такой строгий месяц. Они обычно строгие книжки издают. 2023 года. Книга называется «Уроки Лас-Вегаса. Забытый символизм архитектурной формы». Целых 3 автора у нее. Вентури, Браун и Айзенур. Это, я даже не знаю, что это, исследование, наверное, которое в 60-х предприняли, в 68-м году предприняли студенты-архитекторы. Они поехали в Лас-Вегас, пытаясь исследовать этот город. И это очень необычное по верстке и по фотографиям, и по содержанию книга. Потому что они пошли как бы против всего нашего высокого вкуса. Они сказали, а что, если Лас-Вегас а это, ну, как бы верх пошлости, да, все вспомним эти фильмы, где бесконечная реклама, какие-то там казино, вот это вот все. И они говорят, а что, если он органичен сам себе? Что, если он существует без архитектора так же хорошо, как, например, средневековые города существовали без архитектора? Может, он естественно соответствует тому темпу и той миссии, ради которой он существует? И понятно, что Лас-Вегас сегодня и Лас-Вегас 60-х, и в конце 60-х – это два разных города, но суть вот этого большого города, куда приезжают люди отдыхать и где все ездят на машинах, не изменилась. И очень интересно вообще посмотреть, как люди исследуют города, потому что точно так же можно исследовать Москву, не знаю, Константинополь, все что угодно. Почему-то именно эти два города. А, ну это, получается, Третий Рим, Второй Рим. Ну и Рим, тогда скажем. Кстати, они тут как раз Лас-Вегас сравнивают с Римом как одинаковые по форме города. И мне кажется, только ради этого сравнения стоит эту книжку полистать. Она здорово написана. Она не только для узких специалистов. Я очень люблю урбанистику, потому что в ней очень много открывается про то, как мы с вами живем. У меня вот жена, например, дизайнер интерьеров и архитектор, и она... Есть такие издания целые, я вот об этом не знал, в которых, например, высчитаны все размеры для каждого предмета в интерьере. Например, там высота унитаза, или размер двери, или комфортный там детский стульчик, или приступочка. Понятно, что мы этим пользуемся, и нам либо удобно, либо неудобно. Но есть те, кто это проектирует. И вот примерно то же самое происходит и у нас дома, и у нас на работе, да, офис, когда проектируют, и у нас в городах. И здорово вообще понимать, как это устроено. В общем, уроки Лас-Вегаса, забытый символизм архитектурной формы, если вы хотите увидеть как бы нервную ткань городов, нервную ткань архитектуры. А про последнюю книжку я ничего не рассказал. Это Борис Гройс, «Апология нарцисса». Борис Гройс очень большая умница, о чем бы он ни писал. Тоже издательство «Ад Маргиным». Книгу я отправляю, конечно же, Макару из Тюменской области. Спасибо вам всем большое за такое активное участие. Услышимся на следующей неделе. Мой телеграм-канал «Будь сложнее». Подписывайтесь, можно там какие-то вопросы задать. С вами был Владислав Тимкин. Спасибо. До свидания.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.